На съезде немало говорилось о духовном воспитании членов церкви, были прочитаны. Во вновь избранный совет вошли Проханов, председатель, Копологин, секретарь, Андреев, уполномоченный всех и 89 членов совета. А.Л. Андреев в докладе о сектантстве на антирелигиозной комиссии говорит: «Прохановцы же, в свою очередь, начали наседать на них, и в результате дела дошло до того, что последние, то есть прохановцы, в лице ближайшего помощника Проханова Андреева стали просить ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти вредна и не только в военно-политическом отношении». Андреев, помощник Проханова. Члены совета из зарубежных, из Харбин, Варшавы, Риги, Ревеля и из Чикаго. В связи с этим рассматривается вопрос о возможности преобразования всех во Всемирный союз евангельских христиан. То всероссийский, да? А то всемирный. Как и на предыдущем съезде, значительное место заняло обсуждение вопроса об отношении к военной службе. По этому вопросу выступили Проханов и Каргель. Вновь голосовали за принятую на предыдущем съезде резолюцию. То есть уже было голосование, еще раз рассуждают, голосуют. Из 350 делегатов за проголосовало 224 человека, против 37. В съезде обнаружилось, что Проханов своим посланием произвел среди сектантов раскол, чего он при его составлении боялся. Я читаю из доклада Тучкова на антирелигиозной комиссии. Под напором такого отрицательного мнения к посланию съехавшихся делегатов, Проханов и другие евангелисты, подписавшие таковое, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что это сделано ошибкой и так далее. Но благодаря присутствию на съезде нашего осведомителя, Проханова удалось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий авторитет. После долгого колебания Проханов решил эту точку зрения провести окончательно, и съезд подавляющим большинством выносит резолюции в этом духе. На этом съезде и присутствует осведомитель, который имеет прямой доступ, и когда он колеблется, начинает вразумлять его. Ранее, я уже говорил, состоялся 26-й всесоюзный съезд баптистов в сентябре 26-го года. У евангельских в ноябре-декабре 26-го, а у этих в сентябре тоже 26-го года. Баптисты меняют председателя Галяева, решают различные вопросы, в том числе и воинские. Я теперь знакомлю вас дальше, что было на съезде баптистов по этому вопросу. Съезд выслушал устный доклад Иванова и письменный содоклад Винца. Для участия в прениях записалось 20 человек, но за недостатком времени высказались только братья Остапец, Колпаков и Платонов. Записалось 20, выступило 2 докладчика, а в прениях записались 20, а дали только выступить троим. Перенесли заседание на другой день. Наиболее твердую позицию в этом вопросе занимал Союз Северных областей в Ленинграде. Председатель Союза брат Шилов и его помощник, представитель Ленинградской общины баптистов в Доме Евангелия брат Петров, считающие, что воинская повинность – дело совести каждого, и в этом вопросе не должно быть никакого насилия, особенно со стороны братства, в начале декабря, то есть перед самым началом съезда, были вызваны в ГПУ и арестованы с тем, чтобы не допустить их на съезд. После съезда их освободили под расписку с условием, что, ознакомившись с резолюцией съезда по военному вопросу и со всеми, они будут проводить эти решения. Жизнь. Но этого не произошло. И когда в середине 27-го года на районном съезде Северного Союза братья не утвердили решение Всероссийского съезда, их арестовали и отправили на 3 года на Соловецкий. Как описывает ситуацию на съезде баптист Украины по военному вопросу? Вопрос этот приобрел на съезде такой всеобщий интерес, что брат Скал, который занимал скромное место в уходе, вышел наперед и со свойственной ему решимостью заявил: «Братья, мы должны похоронить этот военный вопрос». И действительно, все делегаты вполне сознавали, что если 26-й всесоюзный съезд не похоронит его, то другие поместные съезды не справятся с ним. Наблюдались моменты, когда казалось, что желание съезда не осуществится. Жутко тогда становилось на съезде общее дело, которое также казалось в такие моменты исключительно концентрироваться на одном этом злополучном вопросе. Тучков говорит о съезде баптистов: «Мы, не имея такой возможности, как с евангелистами действовать сверху, начали эту кампанию проводить баптистских общин, подготовляя их при помощи осведомления к предстоящему Всероссийскому съезду баптистов. Съезд открылся в ноябре месяце 23-го года». Здесь речь идет о съезде, который был ранее. Но если первый съезд так, возможно, они начали подготавливать снизу этот вопрос. Напрягшихся было настолько напряженно, что из одной фразы какого-либо делегата, защищающего точку зрения съезда евангелистов, делался вывод, что таковой является тайным агентом ГПУ. Поднятие такого настроения среди делегатов много способствовало и баптистов в лице Павла, Тимошенко и других, намереваясь во что-то не стало вынести съездом постановление по военному вопросу противоположного характера евангельским. Помните, там они вынесли другое решение? Дальше читаю. В конце съезда, когда часть делегатов, наши осведомы, стали наиболее смело настаивать на принятии съездом решения по этому вопросу в положении, и их еще стали подсидели это немецкие баптистов, то коллеги, видя, что может на съезде произойти раскол и компромиссные решения, и съезд вынес в этом духе резолюцию, не удовлетворив таковых и так далее. Это был первый съезд. А вот представьте себе, что было дальше. Когда разделилась почти на две равные части и создалось чрезвычайно затруднительное положение, в этот момент Господь внушает мысль одному брату предложить съезду по всему вопросу принять в основу своего постановления параграф 13 нашего вероучения, издания 906 года. Нужно было видеть, с какой готовностью все делегаты ожидали это предложение. Когда это предложение было поставлено на голосование, то все братья, держа в руках делегатские карточки, дружно встали с сияющими лицами и сознанием окончательного решения этого вопроса. Если на первом съезде много было осведомителей, то на втором. И вот эта мысль, вот автора обзора, обзорной статьи, что в этот момент Господь внушает мысль этому брату предложить съезду по всему вопросу принять в основу своего постановления параграф 13, думаю, был задуман просто как ход, нужный в свое время. По окончанию прений было внесено предложение огласить принятые съездами резолюции поместных союзов. И зачитываются резолюции Кавказского съезда, Дальневосточного, Закавказского, Пленума Совета Украинского Союза, Сибирского Совета, а также Среднеазиатского отдела и Омской общины. Во всех резолюциях отмечалось возвращение к оставленным баптистским принципам признания государства и воинской повинности, как будто этот съезд принимает решение не признавать государство. Абсурд. Которые в прошлом рядом обстоятельств были преданы забвению постановлениями всероссийских съездов в 20-м и 23-х годах. Обсудив вопрос об отношении военной службе и принимая во внимание, что постановлением баптистов была внесена неясность в этот вопрос, и советская власть осуществила в своем законодательстве полную свободу вероисповедания, съезд постановляет принять 13-й параграф вероучения баптистов, изданный в 906 году. Мы веруем, что власть от Бога установлена, и что он облекает ее властью для защиты добрых, для наказания злых. Мы признаем себя обязанным оказывать безусловное повиновение всем ее законам, если только они не ограничивают свободного исполнения обязанностей нашей христианской веры и тихой безмятежной жизнью во всяком благочестии должны облегчать ее трудную задачу, ряд мест. Признаемся также обязанным по повелению Божию молиться за правительство, чтобы оно по его воле и под его милостивой защитой так употребляло веренную ему власть, чтобы сохранить мир и правосудие. 1 Тимофею, 2 глава. Мы признаем, что употребление клятвы запрещено христианам, но благоговейное, торжественное призывание нашего Бога во свидетели истины, правильно требуемое и даваемое, есть только молитва в необыкновенной форме. Матфея 5:34-37, Иакова 5:12, Римлянам 1:9, Коринфянам 1:23. Здесь догматическая натяжка. Есть ли такая молитва в необыкновенной форме? Мы веруем, что правительство и по Новому Завету не навсечно имеет право и обязанность по Божьему закону употреблять его против делающих злое и защиту обижаемых. А посему мы считаем себя обязанным нести, когда требует от нас это правительство, военную службу. Деяния апостолов 23 глава, Лука 3 глава, Деяния апостолов 10 глава. Чем вы здесь видите догматическую ошибку? Сравнение себя с правительством. Причем это делается в 906 году еще и повторяется в 23-м. Смотрите, мы веруем, что правительство и по Новому Завету не напрасно носит меч. Так? Так. Но имеет право и обязанность по Божьему закону употреблять его против делающих зло в защиту обижаемых. Так говорит Писание. А посему мы считаем себя обязанными нести, когда требует у нас это правительство, военную службу. Но вы же не правительство. Вы церковь. Тем более съезд церкви. Позиция анабаптистов была такая по этому вопросу. Отказ от занятий государственной должности, потому что там необходимо применять насилие. Есть совершенно другая позиция. Отождествление себя с правительством. Вот очень важно, если мы говорим о домостроительстве, смотреть, какая догматика. Мы не видим препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности. Да. Оказывается, стремление церкви к политической власти и ее в этом состоянии. Вот брат на уроке говорил о заблуждениях. По сути дела, что представляет собой вот эта вот дележка, отлучение между восточной и западной церквами? Та же самая политика. Вот это ожидало и наше русское христианство. И только благодаря вот этим событиям, прекращению существования союзов, Бог не допустил, чтобы русское христианство повторило путь, которым прошли католики и православные. В этом милость Божия. Вышеозначенное постановление принято 221 голосом против 9. Не следуй за большинством на зло. 221 человек, там и сведомы, там и члены церкви, которые не принимают на себя правительственные должности, не видят, по крайней мере, препятствий для себя со стороны своей веры. Они вот принимают такое решение. А дальше следует единодушная горячая молитва благодарности Господу, пославшая чудное единомыслие своему народу. Церковь без Бога, она единомысленна и еще и благодарит Бога. И в этом состоянии, в этой ситуации избирается исполнительный орган. В него входят председателем Одинцов, 230 голосов, товарищ председателя Иванов-Клышников, 223 голоса, Доцко, 220 голосов, и назначаются еще братья от национальных тер Аванесов. Очень-очень личность такая. Я много слышал от братьев в той местности, где он проводил жизнь свою, служение. Тер Аванес, сколько он там, и братьев молодых. И вот представьте себе, что в этой ситуации Николай Васильевич Одинцов остается председателем Союза. Вот здесь приводятся книги Винца, беседа Петра. Петр Яковлевич. Винца с Одинцовым, чтобы он не соглашался встать на это, потому что говорят, тобой просто прикрываются. Тебя уберут, и потом все. А Одинцов согласился. И вот при такой ситуации он думал дальше продолжать служение. И вот какое. Вот те братья, которые к этому времени вошли в союз баптистов, союз евангельских, и которых затем арестовали, начиная с 35-го года, по 38-й, их судьба сложилась по-разному. Часть из них смертью своей засвидетельствовали верность Господу. Оставшиеся в живых, они были возвращены в 44-м году из лагерей и образовали всех Б. Всех их, единственное, Галяева не арестовали, и он спокойненько уехал из Москвы. Всех их, как говорит Геннадий Константинович, арестовали для того, чтобы они уже, когда увидели все свершившееся, чтобы они не могли обратиться с народу Божьим с покаянием. Чтобы они хотя бы покаянием не могли исправить это положение. Ну, просто, чтобы они не мешали. Сделали мы через вас свое дело, уходите. Все, их арестовали. Но там, вот если прочитать письма Одинцова, его письма очень ярко свидетельствуют о его верности Господу, о том, что он даже несколько так пророчески видит, что многих привлекут лестью, и, следуя вот своим честолюбивым стремлениям, они пойдут на сговор с атеизмом. Он дает характеристику атеизму. И они так обратились. В этом их победа, в этом их благословение для нас. Но если говорить об их домостроительстве, то оно остается вот таким. А те, которые в 44-м вернулись, многие из них даже работники этих союзов, их восприятие очень такое своеобразное. И их судьба тоже вот такая. Смотрите, как один из них пишет им в своем письме, в своей статье. «Итак, волей Божией мы, бывшие работники Евангелия, а потом узники, как враги советской власти, таким необыкновенным образом были собраны волей Божией в Москве в конце октября 44 года на Маловузовском переулке в числе 45 человек». Что он говорит о своем выходе? «Это была милость, подобная той, которую получил Варрава, разбойник, выпущенный из темницы». Вот что говорит Корнолухов в своей книге «Евангелие не есть человеческое» или статья, 84-й год, страница 7-14. Если говорить о том, что каждое слово имеет свое значение, каждое событие имеет свое значение, то выход Варравы из темницы, вы сами помните, был следствием чего, да? Это была милость, подобная той, которую получил Варрава, разбойник, выпущенный из темницы. Неужели эта милость не сокрушила сердца ранее призванных и отдаст его работников, находившийся под явной печатью Духа Святого? То есть их ранее призвал Господь, раньше они ему отдались, были его работниками, на них была печать Духа Святого. И он теперь пишет, неужели эта милость, что их как Варраву разбойников пустили из темницы, не сокрушила сердца этих работников?